Seria dia. Ну, мы еще не подошли к тому, что праздновать. Война продолжается. Я думал, что мы уже закончим как раз, но не вышло так. Не все от человека зависит. Так вот, значит, давайте продолжим. Значит, мы находимся в Хумаш-Деворим, 20-й перек и 20-й пасук. Речь идет о уничтожении дерева зла. Интересная тема. Значит, мы в тот раз обратили внимание на специальное слово в этом пасук. Лишнее слово «ху», «оно». То есть дерево обозначено как «ху», «оно». И там гематрия 12 была, и целый набор вычислений был, которые уводили нас в разные стороны духовного пространства. В прошлое, в будущее, в общем, плавали довольно успешно. Так вот, одна из пристаней, куда мы тогда приплыли, причалили, она была основана на числе 33, поскольку это слово ненужное здесь имело такое обозначение, по буквам выходило 33. Это привело нас к эпизоду бегства Яков от Лаван. Почему? Потому что там вот они решили на границе воздвигнуть гал, груду камней. Гематрия как раз 33. И про это говорилось о том, что вот эта граница, отделяющая шекер, ложь, ее представил Лаван, от эмет, от истины, которая была за Яков. Ну и там шекер был, значит, не заблуждение искренне, а на самом деле умышленный со стороны Лавана. Так вот, значит, этот эпизод рассматривается, но мы сейчас будем смотреть на него со стороны именно вот этого дерева. Потому что Хумаш, вот по этому числу 33, связал это дерево с тем эпизодом, с этой грудой камней. Ну, раз Хумаш так сделал, то пойдем в эту сторону. Будем смотреть на тот эпизод с точки зрения этого дерева. Это не совсем обычный взгляд. Но попробуем, посмотрим, что получится. Значит, там две фигуры – Лаван и Яков. Лаван представляет из себя вот как раз это дерево зла. Ну, там не совсем такое уж черное зло, как может показаться по первому впечатлению, прочтению. Хотя он много гадостей сделал, отвратительных вещей. Но, тем не менее, у него были две дочери, Рахель и Лея. Значит, по-видимому, в нем не все так уж было плохо. Более того, Аризель, когда рассматривает в своей книге «Гильгулим. Перерождение», он говорит, что следующее рождение Лавана был Билам. А Билам был большой пророк. Он тоже был, так сказать, не из лучших людей, мягко говоря, но он был высокий человек. Та же самая душа. Следующий Гильгуль. Аризель говорит, что это был Навал. Эта история в Танах описана. Это уже был еврей, по происхождению, по генетике. Но он тоже не был блестящим. Он нехороший был по отношению к царю Давиду и, в общем, умер там. Но уже, тем не менее, это вот уже был еврейский приход в мир, и дальше начались уже, значит, продолжительные рождения, и очень высокое место эти люди занимали в народе. Та же самая душа. То есть там, на самом деле, по сути, было в этом Лаван смесь Тофера, зла и хорошего, но там преобладала вот эта негативная сила. Это явно просматривается. И вот Яков был рядом с ним в течение 20 лет. А Яков представляет вот наоборот силу Тов. Когда мы говорили про это дерево Тов, это 19-й пасук предыдущий, мы говорили, что вот есть такая вещь, как оберегать это дерево, лелеять его. И, значит, что надо было делать? Не заносить топор. И это значит не погружать это дерево в негативную среду. А вот Яков жил с этим Лаваном бок о бок 20 лет. Значит, он в этих условиях сумел сохраниться, не погрузиться в эту негативную среду. Хотя она была рядом. И дальше, чем кончилось, он убежал от него. Так что тут его не смог, вот, границы, и все, дальше ты не пойдешь. Но границу они воздвигли. Полное, значит, бегство. Мы можем с точки зрения этих деревьев сказать, что здесь, что произошло, отделение тоф от ра. И тогда ниточка нас ведет еще глубже в историю. Где тоф и ра были смешаны? Это вот в самом начале, Адам и Хава. Это их действие к этому привело, и про смешение этого. Да, получается, что это бегство есть исправление того события, греха Адама. Ну, Гемора Бамицы, она сравнивает Якова по красоте с Адамом. Она говорит, Яков был подобен Адаму по красоте. Значит, не физической речь. Физической речи идет речь о духовном уровне. Гемора сказала «подобен». И если посмотреть на Гемору там подробно, не вырвать это вот предложение, а в полном контексте, то таки будет только лишь подобен, но не равен. Ну, это вот кто помнит школьную геометрию, там были такие подобные треугольники. Один треугольник имеет углы, ну, скажем, 70, 100 и 80. И другой треугольник имеет те же самые углы. 70, 100 и 80. Но стороны у них разной длины. Один все-таки побольше, чем другой. Но они подобны. Вот так можно такой образ сравнить Яков и Адам. Так вот, мы слышали, много раз нам говорили, что вот Адам, он был вначале помещен в Ганейден, он был центр творения. Потом он вместе с женой, значит, пошли не туда, и они покинули этот центр. И праотцы Авраам, Исаак и Яков, они заняли это место. Звучит очень красиво и высоко. А что за этим стоит? Заняли это место. Конкретно, что произошло? Это не физическое место, куда они пришли. Вот этот эпизод, который мы сейчас разбираем, это один из моментов, который разъясняет, что это значит. Яков убежал от Лавана. И это, когда мы говорим на уровне деревьев, мы так и смотрим на этот эпизод, означает, отделение тоф от ра. Адам смешал, он отделил. Это и есть исправление. Значит, встать на того места, на место, когда он, до того, как он разделил. Ну и для нас это очень просто замечательно. Почему? Когда Яков жил, ну мы же его потомки, в тот момент, вот, когда, который описан в Хумаш в этом месте, так как мы говорим, была создана сила наверху, сила в духовном пространстве. Этого бегства. Отделение ра от, тофь от ра. И теперь оно же существует. Дальше человек, если в своей жизни решил этим заняться, так у него это вышло, он же не будет первопроходцем, что крайне трудно, тем более в таком вопросе. Уже дорога проложена, надо просто по ней снова пройти. Это уже легче. Что кто живет и идет в этом вот, значит, в этих вещах, он имеет связь с этими верхними дорогами. Они уже написаны, они прочерчены. Это помощь. Вот. Так что это, значит, все нас касается, вот касается этого дерева Тофера в этом эпизоде. Дальше. Ну, дальше, ну, давайте смотреть, что дальше написано про это дерево, которое надо, как сказано, губить. Что значит губить? Ну, вот есть такой способ изучения хумаш, заимствование, я бы сказал. Когда есть два похожих предложения, два похожих псуким, и то, что написано в одном, можно позаимствовать для понимания второго. Такой метод работает, специально так книга написана. У нас здесь два псуким про два дерева. Про первое дерево сказано «не губи его». А про это сказано «губи его». Просто губи. А там написано подробнее. Там сказано «не заноси на него топор». А здесь этого не сказано. Так мы сейчас позаимствуем ту идею, которая, где сказано про этот топор, «не заноси топор», и приложим ее вот к этому нашему разбираемому пасуку. Это и заимствование, как бы. Так это у Маши написано, чтобы мы могли такие вещи делать. Что значит не заносить топор по отношению к дереву хорошему? Мы говорили, что не погружайся в негативную среду. Она, значит, может тебя поранить. Почему? Потому что у тебя тоже внутри есть негатив. Человек не ангел. И если тот внешний негатив перекликается с тем, который у него внутри, именно тот, жадность и жадность. Живет, столкнулся с каким-то человеком, который очень жадный, и он сам этим страдает, вот она начнет работать. Так вот, не погружайся в такую среду. Береги себя. Береги хорошее в себе. Значит, здесь то же самое. Не погружайся в негативную среду. Хотя это прямо не написано, мы заимствуем. А если погрузишься, ну вот это и произойдет. Ты будешь питать свой собственный негатив за счет этого. Как я говорил уже, жадность и жадность. Дальше. Я не помню, разбирали мы или нет. Ну, по-моему, разбирали. Там и второй способ беречь себя – это, наоборот, создавать позитивную среду внутри себя. Не то, что вот окружение, а сам по себе, что вот внутри. Здесь, по-видимому, то же самое будет. негатив не любит хороших вещей. Некоторые люди на дух не могут переносить вот этих занятий, которые я даю. Я сталкивался с такими эпизодами. Мне однажды в Америке один просто выскочил в середине занятия из комнаты. Не мог, я его понимаю. Вот. Так вот, создание позитивной среды. Это тоже губительно для ятерара, для вот этих негативных сил. Но вот здесь есть неожиданная и большая проблема. Так по-нормальному, но даже в голову не придет, что такое может быть. Но тем не менее она существует. В чем проблема? Еленский Гаон сделал такое утверждение. Он говорил, что Тора подобна дождю. Как дождь падает на землю, и то, что есть в земле, прорастает, так и Тора, попадая в сердце человека, вызывает прорастание тех вещей, которые в сердце есть. Есть хорошее, хорошее прорастает. Есть плохое, полынь, полынь прорастает. И вот получается очень интересная вещь. Человек изучает Тору, а у него внутри какой-то негатив. И Тора дает жизненную силу всему сердцу, всем свойствам, в частности, негативным. И они растут. Человек начинает плохое делать. Из-за чего? А вот если бы он не изучал Тору, он бы это не сделал. Что-то было где-то там в зачаточном состоянии, неразвитое, неразвитое еще. А тут, пожалуйста. Звучит парадоксально, но вот такова реальность. Ну, а если человек не изучает Тору, значит, он от этого спасен. Но есть же другие способы как-то питать себя жизненной силой. Есть еще вещи, которые его питают. Не обязательно занимается Торой. Но это питает человека. И тогда питает все, что у него есть внутри. И в частности, негатив. Отрицательные черты характера, которые начинают проявляться. Из-за чего? А вот именно из-за этого, что он получал жизненную силу. И что же делать? Ты же не будешь лишать себя вот этой жизненной силы. Пойти на, как бы, лишать себя воздуха, придушить. Это не выход из положения, придушить себя. И что же тогда делать? Большая-большая серьезная проблема на самом деле. Если человек не знаком с этим, он не отдает себе отчет в этом просто. А в жизни есть примеры, когда именно подтверждающие правоту вот этой идеи Гаона Еленского. И не один, и не два. Значит, вот вопрос, что делать. Ну, это трудный вопрос. И пойдем по проторенной дороге, найдем, где Хумаш про это говорит. И посмотрим, так сказать, что там сказано, чтобы ответить на этот вопрос. Значит, мы сейчас будем разбирать вторую книгу Пятикнижия, Шмот. Это четвертый перек, третий пасук. Чтите, речь идет о том, что когда Моше Рабейну пришел к этому кусту, что на самом деле место Хар-Синай, горы Синай, дарование Торы, то же самое место. Значит, Всевышний пришел к нему, и вот там вся эта история, не повторять это. Но там был такой момент, когда он сказал, что люди мне не поверят. Тогда он ему сказал, что вот у тебя есть мат, это посох внутри, в руке, палка, бросил на землю. Вот сейчас про этот эпизод пойдет речь. И сказал ему Ашем, что в твоей руке? И он сказал, посох. И сказал он, брось его на землю. И он бросил его на землю. И стал он змеем. И бежал Моше от него. И сказал Ашем Моше: протяни твою руку. И ухвати его за хвост. И протянул он свою руку. И схватил его. И стал он посохом в его руке. Его кисти даже. Ну, в общем, в руке. Так. Значит, третий пасук говорит о том, что когда эта палка превратилась в змея, Моше от нее побежал. От него побежал. Этот кусок мы сейчас будем разбирать. Он нам поможет ответить на нашу проблему. Хотя, конечно, на первый взгляд не видно как. Ну что ж, давайте исследовать. Вьонос Моше Мипанов, Мифонов. Побежал Моше от его лица, то есть от этого змея. Мы будем исследовать, применяя те методы, которые мы владеем. Буквы, числа, вот вычисления. А иначе, ну как исследовать? Я просто не представляю, как иначе можно исследовать эти слова. Просто скажем, побежал Моше от змея, все. Ничего с этим больше не стоит. Ну, давайте думать. Значит, побежал. Здесь глагол нун вав самух. Это убегать. И другое значение – спасаться. Вот такой глагол Хумаш выбрал. Можно было другой, рац, например. А выбрано этот. Так. Значит, спасаться. Что значит спасаться? Тут два есть варианта. Либо человек просто убегает далеко, он бегает быстрее, чем этот змей. И тем самым он спасется, неважно, куда он бежит. Это первый вариант. Второй вариант. Он бежит целенаправленно в какое-то укрытие. И раз захлопнул за собой дверь. Все, отделился от змея. Спасся в каком-то месте. Это второй вариант бегства. Но второй вариант более эффективный. Значит, на физическом уровне. Так вот, о чем здесь идет речь. Хумаш не говорит, куда он бежит. Спасается. Значит, это первый вариант. С другой стороны, это еще ничего не значит. Почему? Потому что книга не написана так, что в ней сразу все понятно и все видно. Она написана для пытливых, которые вот им никак нельзя, чтобы не узнать это. А куда он бежал? Может, здесь написано, куда он бежал. Это очень интересно. Вот это попробуем установить. И тут уже нам помогут числа, буквы, вот эта вещь. Иначе не догадаться. А вопрос именно перед нами стоит, куда он бежал. Как тайна. Ну хорошо, давайте считать. Что в этих трех словах, Йонос, Моше, Мипонов, 12 букв. Надо же. 12. У нас было на последнем занятии, когда мы работали с этим деревом, вот это дополнительное слово, оно как раз имеет гематрию 12. И мы там выясняли, что речь идет про Гог, ни мало, ни много. Тогда здесь возникает гипотеза. Пока только гипотеза. А может быть, здесь он бежал, именно вот это связано с войной Гог. На самом деле он бежал от Нахаш. А Гог это, ну, по-видимому, самый яркий представитель этого Нахаш. Так что это не идея, которая, гипотеза, которая как бы не имеет основания под собой. Но это пока только гипотеза. Так. Дальше здесь как-то слово оно с ошибкой написано. Надо бы сказать не «янус», а «йонус», букву «вав». По правильной грамматике так должно быть. «Йонус». А тут буква «вав» упущена. Ну, для чего? Из-за чего? Писатель, кто писал эту книгу, он самый, решил не написать букву «вав». Вот. Значит, здесь на самом деле зашифрован момент, который, я бы сказал, идет по грифам не просто секретно, а совершенно секретно. Здесь речь идет о том, кем будет Майше в конце времен. Поэтому-то здесь этот гог возникает. Значит, как это связано, я в это входить сейчас не буду. Ни сейчас, ни завтра. Значит, это мы оставим в стороне. Но это здесь есть. Так. Ну, хорошо. Так, значит, у нас получается вот 12 букв, характеризующих бегство от змея или, как мы подозреваем, куда-то. От змея, но куда-то. И здесь мифонов, от него, то есть от змея, от кого он бежит. Это 5 букв. Что на 2 числа? От кого он бежит, это 5 букв. И весь процесс бегства, спасения идет через 12 букв. Ну, 2 числа, 5 и 12. Давайте сложим. Получится 17. А это гематрия слова «тов». Вот мы сейчас получили результат. Ответ на тот вопрос, который был нами поставлен. Что делать в этой ситуации, когда входит жизненная сила, и она питает негатив. Что делать в этой ситуации? Вот мы получили ответ. Надо бежать к ТОВ. Что такое ТОВ? Ну, какие-то качества человека, например, щедрость разумная, цедака, благотворительность, или там, помощь другим, относиться с орхим, гостей принимать. Авраам Авину, он бежал, как описано в Хумаше, он бежал, чтобы встретить этих троих гостей, позвать их к себе в шатер. А в тот день было очень жарко, это был мужчина в возрасте уже, да еще после, на третий день после Брит-Мила. Ему нелегко было бегать. Но здесь Хумаш показывает его отношение к этому, к этой миссии, к этому поступку. Он не ждал, когда они придут к нему. Он бежал, чтобы это свершилось. Это суть бега. Благотворительность не просто, когда человек ведет себя бедный, протянет руку, положит в руку деньги. Это файн, это хорошо. Но это не значит бегать. Бегать – это когда у тебя есть дополнительные деньги, деньги, которые хочешь потратить на это дело, и ты ищешь, куда бы их дать. Это уже бег будет. Так вот, здесь про это говорится. Другие качества могут быть, любые. Или лошонара, злословие. Бежать от злословия. Значит, умышленно делать такие вещи, самоконтроль полный, чтобы ни в коем случае это не вышло из твоего рта. Это значит бежать, быть активным. И если так, то вот такой бег создает защиту от того, что вот решает эту проблему. Как? Объяснение такое. Это жизненная сила, которая приходит в человека, будь то от Торы или еще от чего-то хорошего, она переправляется в определенном направлении. Туда, куда бежит человек. Вот туда она направляется. И она уже не выпадает на негатив в человеке. Она переадресована. Это решение вопроса. В этот момент, когда человек бежит, мы уже говорили несколько раз, создается дополнительная сила из самого бега, из самого движения, которая блокирует, чтобы негативная сила не цеплялась в тебя. И вот здесь важно, что он бежит в укрытие куда-то, а не просто от кого-то. Бежать от кого-то значит создавать силу, которая подавляет то, от кого ты бежишь. Это будет работать только в случае, когда бег идет целенаправленно в сторону чего-то хорошего, и вот сила туда, куда ты бежишь, точки, куда бежишь, она дает силу этому бегу, и если она тов, хорошая, то и бег получается хорошим, и это как раз защита от этой негативной силы. Она как работает. Мы видим, в Хумаше это и написано. Выяснили. Это интересный способ решить эту сложную проблему, на которой очень легко споткнуться. Так. Дальше. Значит, можно бежать вот не только в сторону тоф еще, по-другому тоже. И это тоже будет хорошо. А именно. Мы продолжаем изучать этот пасук. Глагол, который здесь, значит, Хумаш привел, корень его будет нун самх. Это слово нейс, чудо. Интересно, почему Творец выбрал для бегства именно вот концепцию чуда? Ну, что такое чудо? Это что-то сверхъестественное. Есть естественное, есть сверхъестественное. Значит, сверхъестественное. Это естественно меняется. Уже оно не такое, как было. Когда это происходит? Это когда сила идет от корня творения. От корня творения созданы законы творения. Это все естественно, тева. И та сила, которая создала эту тева, создала эти законы, она может и нести изменения. Именно она, а не что-то другое. Но каждый раз, когда я приходит на самом деле чудо, это значит идет вот вмешательство того высокого уровня. Корня. Так. Так вот, значит, Майше вот бежал в эту сторону. И что тогда у нас получается? Ну, давайте опять. Вот у нас другого материала, способа нет, как чистые буквы. Я представляю, что еще можно здесь может помочь. Код этого пасук, код пасук, а именно номер перек главы, номер предложения пасук, количество слов и количество букв в этом пасук. Все вместе это код. Он здесь будет число 63. Значит, 63. Это вот если мы возьмем имя Юткей Вавкей и распишем на четырех уровнях, как мы это много раз делали, то второй сверхуровень это будет иметь гематрию 63. Это уровень под номером 8. Это и есть корень творения. Получается, что вот та идея, по которой мы пошли, что здесь описывается бегство как чудо, или здесь должен быть корень творения, код, по сути, он как раз на это и указывает. Что мы на правильном пути. Ну, где корень творения, там и война с Гог, потому что она оттуда будет вестись. Тоже в сторону того, что это динация, она подсказывает именно на ту концепцию Гога. Так вот, мы здесь, значит, видим, что речь идет о восьмом уровне. Ну, давайте теперь просто посчитаем, значит, вот это слово, от кого он бежал, Мифонов, имеет гематрию 186, и это 46-я буква в этом пасуке. Пасук, это последнее слово в пасуке, кончается на 64, на 46-ю букву. Сложим два числа, получится 232. Что это за число? Ну, тоже много раз встречалось. Я полагаю, что некоторые все-таки ну, уже запомнили это уже. Если мы возьмем это имя Йод-Хей-Вав-Кей на четырех уровнях и просуммируем все эти четыре числа, как раз и получится 232. То есть получается, что это бегство. Мы говорили, куда он бежит? Цель бегства, точка. А вот мы видим, куда он бежит. Он бежит в число 232. А числа более высокого, ну как еще можно найти? Там, где мы получили ТОВ, это бег по горизонтали в рамках качеств человека. А здесь другой способ убегания, другой способ спасения, спасение наверху. Вертикальный как бы, вектор. Он работает по числам. Это тоже способ убежать от этой силы так, чтобы ну, она уже тебя не догонит просто. Но тут надо вырваться на определенный высокий уровень, который она не достигает. И честно это и показывает. Пока она еще может за тебя зацепиться, как мы говорили, Тора влиять будет на негатив тоже, но когда доберешься вот до этого же уровня, тогда она уже не сможет ничего сделать. То есть именно про это идет речь. Ну а как добраться, это не доберешься, понятно, двигаться в этом направлении. И движение в этом направлении опять-таки создает силу, которая не позволит приблизиться этому негативу к тебе. Сила самого движения. Будет работать. Так. Теперь давайте, значит, продолжим изучение. Не будем останавливаться. Мы выжмем из этого посылку все, что можно по данным нам силам. Мы будем их использовать просто и не отступим. Значит, мы еще не обратили внимания на того, кто бежит. Про это мы не говорили. А бежит Майше. Так, куда он бежит? Давайте смотреть. Что за слово «от кого он бежит»? Мифонов. Пять букв в нем. И мы говорим, что здесь «от кого он бежит» и «куда он бежит» они взаимосвязаны. Здесь число пять появляется. А, значит, пять – это концепция восьмого уровня. Что 50 Хамишем Шары Бина. 50 ворот Бины. Выход, вот, выход туда на восьмой уровень корня творения. И вот здесь это значит, указано. И в случае Майше, как мы говорим сейчас про него, идет речь здесь. Это, ну и что же это, куда он бежал на самом деле? А где он был? Он был у этого куста. А это место Хар-Синай, горы Синая. Вот куда он бежал. Тогда это куст, а через некоторое время это будет Синай. Он на вершину туда убежал, спасся. Вот это число 5, 50. И в этом числе, значит, в этих куске с посылкой, которые мы рассматриваем, три слова. А три слова – это Сиван, третий месяц года, считает Нисан. Как раз Пейсах, как раз Шивот, Арсенай. Здесь есть скрытое указание по количеству слов на месяц и по этим числу пять, как бы пять с большой буквы. Вот это место Синай, Хар-Синай, дарование Торы. Моше и народу он передал. Вот мы увидели, куда он бежал. И, а теперь вот мы, после того, как мы это увидели, можем понять ход событий в этом эпизоде. Что ему Всевышний говорит? Протяни руку, возьми змея за хвост, он превратится в палку. Это могло быть только после того, как Моше приобрел силу Синая, дарование Торы. Вот тогда он уже мог сделать то, что дальше ему было сказано, а до этого не мог. Да, он бежал туда. Бежал, получил эту силу, и теперь наступает этот момент. Нахаш превратился, значит, в палку. И она будет использоваться для наказания египтян. Сейчас, секунду. Что-то я пропустил очень важное здесь. Я не понимаю, где. Минутка, сориентируюсь. Не понимаю. Я извиняюсь, но я что-то потерялся. Сейчас надо будет найти. Очень важный момент. Это просто как чудо, только с другой стороны, чудо с минусом. Ладно, тут выглядит так, что я не смогу это восстановить сейчас. Ладно. Ну хорошо, давайте дальше двигаться. Так. И тут мы пояснили про Синай, куда Моше бежал, и вот где он получил эту силу. Дальше, значит, небольшой пример из биографии собственной, как иллюстрация идеи. Но я буду говорить не про себя, а про жену. Это то же самое, биография одна и та же. Значит, ну я сокращу, потому что это, значит, иначе я не успею рассказать то, что надо. Так намечу. Значит, она ушла из мира, из этого пространства, как раз Швуд. И для нее, вот, как и для Моше, это было бегство от Нахаш. В течение всей жизни она, так сказать, ну, я не знаю, все или нет, но вот сознательно, по крайней мере, который я был свидетель, она имела большое сражение с этой силой. Чунахаш такой не просто змейка. И вот способ убежать от нее вот и было как раз вот это бегство в другое измерение. Еще на гору пошел, наверх туда. Она ушла. Как раз случилось вот в этот день. И там же самое интересное, что вот заранее было показано, там за месяц-два до этого, эти три, два числа, 3 и 5, которые в этом посуг. В общем, 5 было показано большой. Это то, что здесь посук и говорит, на самом деле, про что мы говорим. Так что это у нее было прожито. Так, значит, дальше двигаемся. Вот мы разобрали эту концепцию губи. Это дерево, что губить его надо, мы рассмотреть. Теперь следующее слово. И руби. Губи и руби. Вихароса, вихарота. И руби. Что здесь имеется в виду? Ну, мы не говорим, что просто руби дерево. Речь идет о дереве зла. Что значит его срубить? Тут есть некоторая проблема. Дело в том, что метод заимствования, который помог только что, вот здесь не будет работать. Почему? Что там сказано не руби, и там сказано не отрывай его от корня. У этого эйцтов, дерева хорошего, есть корень, который там обозначался число 314, это имя Шакай, корень творения, восьмой уровень. Не руби, не отрывай от него от этого корня. А здесь сказано не руби. У силы зла нет корня. Это известно. Так как понимать, это не руби его? Рубить можно, вот как мы учили по заимствованию от корня, а тут нет корня. Что-то проблема. Ну, давайте всматриваться в это слово. Вихарота. Это слово так написано здесь, что его можно разбить на две части. Первая часть вав-хав, и вторая часть раф-тав. Рейш-тав. И вот у нас два числа по этому разбиению. 26, первые две буквы, и следующие буквы 600. Это число известное. 26 – это имя Юткей Вавкей. А 600 – это буква Вав, 6 фактически. Это канал, по которому идет Шефа. А Шефа здесь как раз и представлена числом 26. Шефа идет от Творца. Причем здесь специальная Шефа, не просто от Творца, а вот именно от этого имени. И тогда, может быть, значит, как понимать это слово «руби» его? Значит, ну вот мне здесь понадобилось бы место, которое я не смог найти, поэтому я как-то по-другому сейчас должен объяснить это. Значит, вот есть этот канал, который питается вот этой силой 26, под числом 26. И он живет этой силой. Это его жизненная сила. Если лишишь его этой жизненной силы, значит, тогда он останется пустым. Это будет означать его смерть, этого канала. Вот это означает здесь рубить, сруби его. Не просто создать обстановку вокруг, которая бы его не питала, а вот работая напрямую с этим каналом, без всяких конкретных вещей уже. И вот надо отвести вот это число 26 от этого канала. Это будет означать конец этому каналу. В плане негативном. Перевести как бы это 26 в другую область. Это означает рубить. Ну, значит, как это сделать? Ну, по-видимому, это очень трудно сделать, потому что для этого надо иметь соприкосновение с числом 26. С ним надо работать. Если это решается на уровне человека, персонального, а так вполне можно смотреть на этот пасук, потому что мы смотрим, как конкретно здесь имеется. Если человек действительно сможет подключиться к этому имени Юд-Кей-Вав-Кей, ну вот в этом есть спасение. Путь к этому, ну, подключиться, ладно, это, значит, из области либо фантастики, либо полуфантастики. В этом случае мы говорим, когда вот такие вещи, а это как это сделать? Путь к этому. Это уже, значит, в той или иной степени по силам. И путь в этом направлении – это путь подключения к этому имени. А чем это имя отличается от других? У Творца много имен. Это внутреннее для всех имен. Внутренняя часть всего творения. И в то же время охват всего. Эти две вещи одновременно идут. Так что душа человека, она внутренне в нем. И в то же время жизненная сила охватывает абсолютно все органы, все его части. Эти две вещи вместе. Вот следование вот этой концепции, оно как раз и наносит значит, удар, это есть срубить это дерево, если в этом месте достиг прогресса. Ну, в той степени, в какой достиг, вот такой ты его и подрубил. Дальше, на первом занятии, когда мы рассматривали вот этот пасук 20-й, когда мы сейчас смотрим, там было первое слово «рак» – «только». И был поставлен вопрос, а что значит такое? Что это означает «только»? Для чего это сказано? «Только» означает исключение из чего-то. Например, на полке 10 книг читай только эту. Такой пример был дан тогда. Все остальные 9 не отложи их в сторону, ты не касаешься их. Вот эту изучай. Это вот «только». А где здесь, почему здесь это «только»? Была такая проблема. Но сейчас можем на нее уже ответить. Это тоже трудная проблема очень, на самом деле. Но сейчас мы уже подошли к ответу на это. Давайте опять-таки всмотримся в эти два слова. Рак, эйц, только дерево. Вот так начинается пасук, этими двумя словами. Рак, эйц. кто знает иврит, посмотрите на первые две буквы этих двух слов. Что это будет за слово? Видели? Рейшайн. Ра. Зло. Посмотрите теперь на последние две буквы в этих двух словах. Куфцади. Кейтс. Конец. Вот что у нас получается. Конец злу. Вот чего начинается этот пасук. Конец злу – это когда срубишь это дерево. Так. Теперь... Значит, а для чего Творец вот зашифровал это здесь так? Конец злу. То, что это зашифровано, однозначно просто. Тут никаких сомнений. А для чего? Вот после того, как это здесь написано, там наверху существует сила, которая наносит удар по этому Белиалу, негодяю, так что он будет срублен. Пусть это не за один день делается, не за 100 лет делается. Но это действие в этом направлении, чтобы привести его к концу. И вот эта сила есть в этом пасук. И теперь, поскольку это пасук, это наверху, значит, тоже есть. Наш пасук, мы читаем эти буковки, это только отражение того, что там наверху. Что наверху уже написано. И поэтому вот Творец Мироздания в этом месте нанес сокрушительный удар по этой силе, по Гогу, который действует в течение всех этих веков в той или иной степени. И то, что мы сейчас изучаем, дошли до этого. Мы как бы связали вот небо и землю в этом месте. Человек изучает здесь на земле, а это написано там на небе. Это есть связь неба и земли. Нет другой связи. Все само фикция. Значит, мы в этот момент делаем эту работу. Чтобы сила сдохла. Просто. Аминь. Так. Ну, хорошо. Давайте в этом месяце прервемся. Я думал, что будет уже кончено сегодня, но так не вышло. По-видимому, в следующий раз все-таки будет кончено. Посмотрим. Какие есть вопросы?